Лис неторопливо уселся в кресло с большим томом ирландской народной поэзии, раскрыв его ближе к середине. Я же, при зрелом размышлении, выпросил для себя разрешение спуститься в мастерскую. Уже второй день меня мучила одна мысль. Что если Крейзи Лиза не оказалась бы такой невероятно любезной? Не в том плане, что она реально могла оцарапать меня ядовитой иглой, я имею в виду ее благородный поступок по возвращению мне моей экспериментальной дубинки. Ведь попади такая вещица в руки опытных преступников, они легко бы нашли группу инженеров, способных поставить ее производство на поток, и тогда полиция попросту окажется беспомощной. А у меня заказ от Скотланд-Ярда на целых 5 экземпляров. Значит, нужно сделать так, чтобы это оружие стало более секретным, не бросалось в глаза, было всячески скрыто и срабатывало, используя фактор неожиданности. Единственное, что пришло мне в голову, это закрепить ее специальными ремнями под рукавом. К примеру, вы, полисмен, указываете на злодея пальцем, он удивится, но не испугается. А тут из вашего рукава вдруг как вылетит стальная игла с высоким электрическим зарядом, способным внушить уважение к закону самому закоренелому преступнику. И абзац. По факту, с одной стороны, закрепить дубинку под рукавом несложно. Однако, для этого требуется сделать ее более тонкой, уменьшив диаметр. Сделать ее вдвое или хотя бы на треть меньше, но длиннее. Ну и, как ни верти, придется что-то придумать с предохранителем. Сделать его более чувствительным, чтобы констебль мог активировать дубинку, не снимая мундира? Но как и кто даст гарантии, что предохранитель удержит кнопку пуска? И каким образом производить выстрел? Лезть пальцами под рукав? Это же нефункционально. Пока я сидел с черновыми чертежами, мое внимание неожиданно привлек слабо различимый шум в углу, в ванне, для электролиза. Признаюсь, на первых 2-3 поскребывания и глубоких потусторонних стона я даже не обернулся. Да, увы, и не важно, в конце концов, есть и более серьезные дела. У меня тут, может быть, чертеж на 1.5 дюйма не сходится. Я впервые дернулся, когда из ванны раздался скрипучий голос. «Только обернись, и ты труп!» Само собой, я мгновенно обернулся с отверткой в одной руке и с клеймами на подключение в 220 вольт в другой. На меня уставился невероятно тощий хорек из близких к природе. Его глаза горели опасной зеленой злобой, а в правой руке, лапе, был зажат длинный тонкий нож, более похожий на расплющенную вязальную спицу. Малоприятное зрелище. Но ведь нельзя и сказать, что я так уж очень прям весь удивился. Если кто-то пытался влезть к нам через каминную трубу, то почему бы ему не попробовать проникнуть в тот же дом через канализационную трубу? В принципе, это нормально. В порядке вещей.
Так, короче, малой, жить хочешь?
Ну, задумался я. С одной стороны, хочу, конечно, глупый вопрос. С другой... Когда тебя об этом спрашивает злобный хорек с преступной физиономией, как-то не особенно хочется отрицать очевидное, правда? И тем не менее, ты прекрасно понимаешь, что, скорее всего, за это эфемерное желание жить придется платить прямо сейчас и по полной.
«Чит у тебя в руках!»
Отвертка.
«Бросил на пол, сучонок! Живо!»
Я, не задумываясь, разжал пальцы.
«А это что за хрень?»
Подключенные к линии клеймы на...
«Бросай сюда!» «Порежу, порешу, покоцаю!»
Надо ли говорить о том, что я также послушно кинул ему в подставленные руки провод под напряжением. Шандарахнуло так, что, по-моему, во всем доме вырубило освещение. Запах паленой шерсти и жареной колбасы буквально резал ноздри. «Ничего личного, просто электричество!» Скорбно вздохнул я, зажимая нос. Через минуту в дверь деликатно постучал месье Ренар. «Майкл!» «Эдмунд, или как ты хочешь, чтобы тебя называли, мне не важно, тебе думается, тем более, остальным вообще пофиг, так что у тебя там происходит?» Я послушно открыл дверь. Мой учитель вошел с карманным электрическим фонариком и шпагой-тростью на изготовку. «Все в порядке?»
«Пожалуй, уже да, сэр».
«Суки!»
— простонал наэлектролизованный хорек.
«Оу, что за выражение?»
«Он сам пришел», — извинился я.
«Не сомневаюсь», — сказал мой наставник, точно так же прикрывая нос ладонью. «Будь так добр, вытащи это тело из ванны, складируй его где-нибудь в прихожей и накрой пледом. В полицию сдадим при первом удобном случае». Его место в тюрьме. И если такая паскудная рожа привидится мне во сне, я проснусь в холодном поту и липких нервах. По совести говоря, у меня не было ни малейшего желания возиться с полудохлым хорьком, но куда денешься? Месье Ренар даже не пытался оказать мне хоть какую-то помощь, кроме разве решить вопрос с освещением помещения. Стукнутого током мерзавца мне пришлось волочить на своем горбу. Мне никто не помогал. Единственное, что сделал месье Ренье, это всего раз щелкнул автоматическим переключателем на электрическом щитке. Во всем доме опять загорелся свет. «Может быть, чаю?» «Сэр, что, собственно, вообще происходит?»
«Главное, не ори», — широко улыбнулся он. «Да, меня пытаются убить. Обычно это происходит 10-12 раз в году, не чаще. Думаю, нам стоит попросту куда-нибудь свинтить на недельку-другую. Как ты смотришь на это?»
«Прекраснейшая перспектива», — без малейших сомнений согласился я. Быть может, слишком поспешно, но, честно говоря, мне совсем не улыбалось ожидать какого-нибудь очередного покушения на нашу маленькую мужскую холостяцкую компанию. И практически сразу после моих слов в гостиную шагнул чуть прихрамывающий дворецкий со словами «Месье собирается на море».
«Да, мы с Майклом намерены совершить недельный круиз на каком-нибудь круизном судне до меловых скал и куда-нибудь дальше, в Шотландию». Что-то давно я не дышал пыльным воздухом библиотеки Эдинбургского университета. О, как я люблю старые шотландские виски и крепкий эль.
По правде говоря, я никогда не был на родине великого Вальтера Скотта и Роберта Бернса. И должен признать, что если бы речь шла исключительно о культурной программе, то я, наверное, согласился бы без малейших сомнений. Но вот когда на вас кто-то охотится, а вы даже не понимаете, кто именно, зачем и почему, это все-таки несколько нервирует.
«Шарль, закажите нам билеты на ближайшее судно.
Мальчик мой, у тебя есть 15 минут на сборы». Как вы, наверное, догадались, я уложился в указанный норматив времени. Быть может, опоздав секунд на 30. Но мой учитель еще паковал свой чемодан. Хотя ему было собираться сложнее, не говоря уже о том, что он должен был взять с собой достаточную сумму денег.
«Майкл, ты готов?»
«Да, сэр».
«Шарль, я поставлю в известность бабушку мальчика».
«Благодарю, старина». Лис слегка приобнял старого дворецкого. «Если кто-нибудь будет очень уж докучлив, убейте их».
«Непременно, месье».
Судя по тому стальному блеску, который на миг сверкнул в глазах нашего дворецкого, лично посоветовал бы любому грабителю, убийце, разбойнику, вору, который с малопонятного перепоя или за очень большие деньги рискнет сунуться к старому Шарлю, предварительно тихонечко застрелиться, что, как вы догадались, существенно упростит весь сюжет. Да, с одной стороны, жадных людей в Лондоне много, но с другой стороны, и упертых самоубийц с криминальными наклонностями тоже хватает. В общем, я не особенно сомневался, что к нашему возвращению вокруг дома будет размещено небольшое компактное кладбище. Ну а если мои предсказания не сбудутся, я буду прямо-таки очень удивлен. А вы?
«Надеюсь, ты взял с собой электрошокер?» — спросил мой учитель, когда мы садились в третий, два первых он демонстративно пропустил по счету кэп.
«Разумеется, сэр», — кивнул я, — «не только дубинку, но еще и аккумуляторы для удара ботинком». Мой учитель одобрительно похлопал меня по плечу и, не глядя, ткнул кулаком в открытое окошко кэба. Неизвестно, чья бородатая рожа отлетела мили на три. Кэбмен, флегматичный рыжий конь с черными подпалинами, дал пары и пустил машину в полный карьер. Песня, доносившаяся сверху, была в чем-то похожа на песни нашего знакомого Дончака, но как-то вот не на ту тему.
«Я возьму на ручки коня, ты носил по полю меня, эх, золотая рожь, да кудрявый лен, я влюблен в тебя, мой Мерин, влюблен. Пресвятая степь, мы сейчас споем, под венец потом пойдем мы с конем».
Я было хотел уточнить у мистера Ренара, что это вообще за бред, но он лишь пожал плечами. Браки между людьми и близкими к природе уже с десяток лет как стали нормой. Юные леди выходили за элегантных тигров или волков, пожилые джентльмены охотно пользовались услугами овец-домохозяек, а киски в порту обслуживали, читай, обворовывали моряков со всего мира.
Да, эти браки были бездетными, но закон позволял венчаться почти всем желающим, если к этому не было препятствий неодолимого толка. Англиканская церковь желала видеть в своих рядах всех близких к природе, поэтому позволяла людям многое. Так что, чему я удивляюсь?